Радио Донбасс Реалии, прямой эфир. Здравствуйте, друзья, с вами этот час, в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня 11 января, четверг, и сегодня наш выпуск вот о чем. 9 января главком ВСУ Валерий Залужный вместе с министром обороны Украины Рустамом Умеровым посетили передовые позиции сил обороны в районе Купянска Харьковской области. Там они встретились с командующим сухопутными войсками Александром Сырским, который доложил о постоянных попытках армии России атаковать на направлении. Прямая речь, доложили ситуацию, текущие вызовы. Решения будут приняты в ближайшее время, врагу не понравится, заявил Умеров после встречи. Главком же Залужный в своем фейсбуке сообщил, что работал в полосе ответственности Хортицы несколько дней. Это Купянское и Бахмутское направление. Прямая речь. Линия фронта остается активной. Оккупанты пытаются наступать на всех направлениях. Несмотря на давление, наши воины отбивают вражеские атаки и наносят значительные потери противнику в живой силе и технике, написал он. На фронте, согласно сообщению украинского генштаба, действительно набирают обороты боевые действия. За сутки 9 января ведомство сообщило о 73 столкновениях. Горячее всего на Авдеевском и Мариинском направлениях, где наметилась новая горячая точка – Новомихайловка. Обозреватели отмечают, что уже скоро может вырасти давление армии России на Синьковку, ворота в узловой в транспортном плане Купянск, к северу от Донбасса. Сегодня в студии поговорим о том, где ждать новых ударов армии России на Востоке и как они будут выглядеть. Почему агрессор сосредотачивается на Новомихайловке и Синьковке? Чем так раздражает российскую армию плацдарм сил обороны на левом берегу Днепра, где тоже растет количество российских штурмов? С нами сегодня будут командир 3-го батальона бригады наступления «Рубеж» Нацгвардии Украины Петро Кузык, военный обозреватель, координатор группы «Информационное сопротивление» Костянтин Машавец и политический аналитик Леонид Швец. Друзья, напоминаю, вы можете принимать участие в нашем эфире, звоните на номер 0800 300 403 со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части, звонки бесплатные, задавайте вопросы, высказывайте свои мнения. Если вам удобно, можете писать на наш вайбер, номер вайбера плюс 38-095-151-9505. Подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые наши выпуски и выпуски проектов наших коллег. Если хотите сказать нашей команде спасибо, ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Сначала фронт.
Бахмут. За прошедшие сутки российские войска атаковали противника возле Клещеевки, а по направлению к Северску атаковано Веселое. Авиаудары не наносились. Западный край Донецка. Противник продолжает штурмовать Новобахмутовку, Авдеевку, Северное, Первомайское и Невельское. Агрессор все так же пытается окружить Авдеевку. На Мариинском участке РФ атаковало 16 раз Мариинку и Новомихайловку. Авиаудары. Авдеевка и Новомихайловка. Лиман, Кременная, Купянск. Агрессор атаковал Синьковку и Терны. Авиаудары. Петропавловка, Кучеровка, Подолы, Лозовая, Серебрянское лесничество и Терны. На юге Донецкой области, по данным Генштаба, армия РФ не наступала и авиацию не применяла.
С нами командир 3-го батальона бригады «Рубеж» Нацгвардии Украины Петро Кузык с позывным «Апостол». Петро, здравствуйте.
Доброго дня.
Вы с побратимами находитесь на Бахмутском направлении. В свежей сводке Генштаба отсутствуют штурмы на западном фланге. Это Богдановка, Хромовка. Скажите, говорит ли это о том, что ситуация там как-то улучшилась? Там были в декабре очень такие жестокие бои и даже были продвижения у армии России. Что там сейчас?
Ну, ситуация достаточно напружена, тому що палає вся лінія, як така. Глобальних штурмових дій, можна сказати, ну, ворог не веде, але локальні постійно маневрені за позицію, за дві ведуться. Більше того, не так давно на цьому напрямку ворог отримав добрячого тягла, тому я думаю, що вони зараз поповнюються. І я б не сказав, що там затишня, да, якщо порівняно з періодом, там, про який ви сказали, то можна сказати, що трошечки легше чи трошечки спокійніше. Хоча зараз, я вже казав, піхотами і дуже дошкуляє мороз, тому борються одразу, так би мовити, за обігрів і за те, щоб якомога більше знищити ворога.
А вы говорите, что вся линия фронта пылает, и вот говорите об этих попытках штурмов малыми группами. А что еще? Это артап работает?
Ну, тактика, в принципі, у них незмінна. Мова йде про те, що по всій лінії вони намагаються тиснути. Вони в нашій обороні хочуть знайти слабе місце. І вони там спробують то справа, то зліва, то там трошечки на стик піти між підрозділами. Постійно під тиском, і так зараз працює вся лінія. Тобто вони намагаються створити чи якісь там наступальні дії, чи передумови до наступальних дій. Але досить жваво працює їхня арта. Трошки менше застосовується авіація. Зараз навіть порівняно там буквально там пару тижнів тому, місяць тому.
А почему, как вы думаете, Петро?
В окопах піхота шепчеться між собою, що можливо тому, що вже є у нас якийсь F-16, хоча це жарти. Я думаю, останні події зі збитими літаками в Україні з'явилися якісь серйозні системи. І зараз вони досить суттєво обмежують використання авіації ворога. Чи це якісь ракети нові надійшли до нас, чи новітні засоби ПВО, ще раз кажу, я не володію інформацією, але я вам суттєво відмічаю, що буквально місяць тому використання авіації було декілька разів на день на нашій позиції, а ми не унікальні, тобто і справа, і зліва так само атакували, то зараз в рази зменшилося використання ворожої авіації. Я думаю, це пов'язано з великими успіхами української ПВО. А через які вони вже системи працюють, то вже інше питання.
Вы говорите о том, что морозы мешают оккупантам наступать, холодно, и пытаются они побыстрее закончить свои штурмовые действия. А как защищать? Мешают ли нынешние морозы? Как это выглядит из окопа? С какими проблемами сталкиваются украинские защитники? Что понимали гражданские?
Традиционно зима для пехотинца – это пекельный период, потому что обігрітись неможливо. Позиції, на них вогонь не розводиться, тому що це демаскує, і розповсюджені тепловізійні засоби. І, просто на позиціях не обігрівається, тобто 24/7 боєць знаходиться в режимі бойового чергування, тобто веде бої, відбуває там ДРГ, штурми, штурмові групи. Вкапується, тому що арта постійно псує окопи. Намагається обігрітись. Це виключно окопні свічки, засоби, такі як стільки теплі там, і так далі. Є один плюс того, що примерзло трохи болото і в окопах немає води. Але холод дошкуляє серйозно. У нас є хлопці вже з обмороженням, на жаль. Лікарі там борються за те, щоб спасти кінцівки і так далі. Тому непростий період завжди для піхоти, це зима. Але нічого, працюємо, виїжджаємо так, на окопних зірочках і хорошому бойовому настрої.
И последний вопрос. Мы еще каждый день видим атаки на Клещеевку, хотя российские военкоры, так называемые, еще месяц назад уже заявили якобы о своем успехе, что взяли эту высоту под Клещеевкой. Что там сейчас происходит? Перед чем они стали, эти войска российские? Или это традиционно, чтобы взять высоту, это не так уж и просто?
Зараз по всей линии, включающей Клещеевку, росіяни намагаються тиснути, намагаються запускати групу, обходити і так далі, але отримують серйозну тягла на цьому напрямку і несуть величезні втрати. Я не просто бравірую, я, на жаль, не можу зараз називати там цифри, але повірте, що техніка – це десятки за останні там тиждень, а принцип їх ніхто ніколи не считав там, але штурмові групи, я не про людей вже кажу, теж десятками лягають перед позиціями українськими. Тому ворог намагається чи це їх гонять, чи це вони там до виборів. Ну, я не знаю, в принципі, нема часу там розбиратися в їхній темній душі, але те, що в їх інколи враження таке складається, реально гонять на наші позиції, оце, ну, оце відповідає дійсності. Набагато менше, ніж там минулого року, коли вони там пробували Бахмут брати, да, тоді по десятки штурмів на день було. Але тим не менше, зараз я спостерігаю інколи, інколи дуже класне екіпіровані штурмові групи, і там відповідний вік видно. А інколи, ну, дивуємося, тому що навіть там без бронежилетів, без, ну, так, ну, без особової підготовки. Це видно, ну, видно, як люди пересуваються, як вони помирають, в принципі, як вони намагаються закріпитися десь там, чи відходять там, і так далі. Ну, така ситуація, я вам скажу, що вже повномасштабно 2 роки, да, там майже 2 роки, плюс 14 років воюю, то інколи я навіть сам дивуюсь такі селянки, бо може йти, от коли там ми аналізуємо, інколи там може бути отборна група, класна, там, ну, там, запаковані там з хорошою сучасною зброєю, ну і там більш-менш видно, що там обучені люди, те, як вони заходять на позиції, те, як вони там, в принципі, там займаються тара і так далі. А інколи групи попадаються, ну, просто на убой везуть людей. Ну, така ситуація. Петро, це, можливо, від підрозділу залежить, від командирів. Ну, ми, в принципі, я вже казав, що, ну, особо не сортируємо їх. Всі, хто в прицел попадає, там намагаємося знищити.
Спасибо большое вам, Петро, за ваше время. Петро Кузик с нами был, с позывным «Апостол», командир 3-го батальона бригады «Рубиж» Национальной гвардии Украины. Вместе с побратимами Петро находится и держит линию обороны на Бахмутском направлении. Пленные российские контрактники рассказали «Донбасс Реали» о реальных потерях на фронте и о том, кого сейчас вербуют в армию России. А еще как РФ обманывает бойцов и не платит им обещанные деньги. А пленные российские заключенные признались, что на фронте с ними обращаются жестоко, применяют пытки и публично убивают. Это эксклюзивный материал Ольги Теребинской. Вот что ей удалось узнать у собеседников, которые еще недавно воевали против Украины.
Нам удалось поговорить с 2 военнопленными из числа завербованных контрактников буквально сразу после того, как они попали в плен.
29 сентября приняли решение подписать с Министерством обороны контракт на службу в вооруженных силах. И реклама, и какие-то патриотические чувства, и плюс еще с работой не совсем хорошо было у меня.
Рекламируют
много? Ну, с каждого холодильника, да.
А как?
Поступайте на контракт, вооруженные силы, там достойная зарплата, достойные там пенсии потом и в этом роде.
Военнослужащие по контракту получают региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Здесь все по-честному.
В армию попал в связи с тем, что у меня тяжелое материальное положение. Меня выгнали из дома, работы нету. И еще того, что, конечно, неправду говорят, обещали очень совсем по-другому. Обещали, что никто не бросит на передовую. И 15 сентября я пошел в Симферополь и заключил контракт с Министерством обороны.
Но, несмотря на обещания, оба контрактника очень быстро оказались на передовой, а затем и в плену. Что же касается обещанных выплат контрактникам, то и здесь не обошлось без обмана.
Ну, обещали, как и всем, от 200 тысяч в месяц денежное довольствие. Ну, плюс и как бы обещанные льготы там семьям и родным. 200 тысяч, да, получил. Ну, 195 общую выплату. Единовременно получил. Зарплату не полностью. За два месяца вот 40 тысяч, 43. Пришли на карту.
Нас бросили, как вот конкретно меня, как мясо бросили. Ничего, без рации оставили. Вообще сидели, как мясо.
Но зарплату получали?
Я зарплату не получал, я получил президентские.
А что такое президент?
Это единовременное пособие. Ну, в основном оно 195 тысяч. Ну, в основном мы его используем для покупки себе нехватающих вещей, там, обуви, вещи какие-то, теплые особенно.
Вы получили одну выплату и все. Единоразовую.
Да. Зарплату я даже не успел, у меня время посмотреть. У меня, то есть я не знаю, пришла, не пришла даже зарплата.
Еще один действенный метод, кроме денег, заманить в армию – амнистия заключенным. Видеоинтервью с российскими военнопленными мы получили также в одном из разведывательных органов Украины.
Приехали с Министерства обороны, предложили чистую биографию, пошли добровольцами.
Да, подписал, как и многие другие, даже не глянули, а что понаподписывали там.
Я в политике вообще совершенно не особо понимаю, я просто знал то, что меня амнистируют. Мне предлагали чистый лист после окончания контракта. Деньги, ну, свободу, естественно, я мог бы работать потом беспрепятственно.
С так называемыми отказниками, рассказывают российские заключенные, командиры разбирались жестоко.
Беглеца одного пытался бежать, поймали, ногу прострелили, видно. Ну, когда бежал, муж пытался. Ну, а потом, в общем, его жестоко казнили. И, в общем, руки-ноги подрубали, потом башку. Все это сложили потом в ящик, а утром подорвали на противотанковой мине, чтобы не было никаких свидетельств. Когда пытают и убивают человека, ну, это страшно, тем более он такой же. Даже если он заключенный, он же человек, один хрен, ну, это страшно, и поэтому никто ничего... Кто будет заступаться, потому что никто не хочет оказаться на его месте. Даже если он приказ не выполнил, но есть для этого законы, которые осуждают человека за подобное. А здесь самоуправство, на которое закрывают, по сути, глаза власти. Они должны знать об этом. То, что творится, вот это безобразие мерзкое. Я вот это увидел, и тогда понял, что попал, что ни на есть, в ад.
Да, жуткие вещи там творятся там постоянно. Там даже, ну, они с палкой, ходят с палкой, такой огромной толстой палкой, чтобы просто разбивать лица. Им не по телу бьют, по лицу бьют. Уродуют, калечат, зубы выбивают. Попилили наживо, разрубили, отрубили голову.
Россия готовится запустить производство новую управляемую авиабомбу «Дрель». Мы уже много раз рассказывали про ФАБы с модулем планирования и кассетные бомбы РБК. Так вот теперь Кремль анонсирует новый боеприпас, который якобы поступит на вооружение в 2024 году. По словам производителей, «Дрель» может самостоятельно долететь до цели на расстоянии нескольких десятков километров, раскрыться над целью и выпустить 15 автономных самонаводящихся боеприпасов, способных как дрель просверливать броню. Российские пропагандисты уже окрестили ее убийцей танков. Наводится эта авиабомба с помощью российской спутниковой системы ГЛОНАСС. Также, как заявляют разработчики компании «Ростех», ожидается, что ее практически невозможно будет распознать на радарах. Но они так заявляют всегда. А как будет в реальности, станет понятно, когда эта бомба реально начнет применяться на поле боя. А Украина тем временем начала сотрудничать с 4 оборонными компаниями Литвы. В этом сообщает государственный концерн «Украинская оборонно-промысловость». Меморандум подписал президент Зеленский во время визита в Вильнюс. Компании эти делают оптические прицелы к винтовкам и тепловизорам, системы радиоэлектронной борьбы, системы дистанционного подрыва и другую военную продукцию. Раньше о создании совместных с Украиной предприятий заявили концерны «Rheinmetall», «Biosystem» и немецкий оборонный концерн FFG. Там речь идет о ремонте и производстве бронетехники. К нам присоединяется военный обозреватель и координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машевец. Константин, здравствуйте, рады вас видеть.
Добрый вечер.
Константин, да, и судя из отчетов Генштаба, видно, что сейчас снова растет темп, интенсивность боевых действий на всей линии фронта. Ну и ваши достаточно вот такие подробные отчеты в Фейсбуке, они свидетельствуют о том, что Россия готовится начать новую бойню на Донбассе. Расскажите, пожалуйста, где потенциально новые горячие точки? Ну, они уже и сейчас горячие, да, но все может измениться, и Россия может пойти в более сильный натиск. И как будут выглядеть вот эти вот новые российские штурмы?
Ну как, вы понимаете, они чередуют между операционными направлениями, районами свои усилия. Нельзя сказать, что они как бы повсеместно это делают. Они на выбранных направлениях, скажем так, отрезках концентрируют свои усилия. Например, сейчас они, очевидно, готовятся к очередному этапу на Купинском направлении, продолжение наступления. Вот, в районе Авдеевки они там провели перегруппировку в тактической зоне, готовятся там на северном фасе возобновить попытка активизироваться на южном, ни к чему не привела, поэтому они сейчас готовятся на северном фасе, где у них есть какие-то там успехи, продвижения. Вот, они там пытаются сейчас нарастить усилия. Вот, они решают там сейчас проблему с Коксахимом. Коксахим, у них там кость в горле, его надо или обходить, или штурмовать. Ну, то есть, без того, чтобы взять этот объект, ну, они не смогут выполнить задачу по обходу Авдеевского района обороны вооруженных сил Украины. Поэтому им надо что-то с этим, как с Ахимом, что-то решать. Поэтому, ну, там есть два пути. Они могут обойти его с севера, там, через Степовое, Бердичи зайти, вот, и потом на Орловку повернуть. Или там попытаться прорваться там южнее его, точнее, восточной, северо-восточной стороны, обойти там через автобазу, Буддеталь завод, там есть такой район, Бревно называется, вот они туда могут, со стороны Веселого, поселок Веселый там есть, вот они обойти могут со стороны Веселого. Но пока они возьмут песчаный карьер, ну, продвигаться там это сродни самоубийству. В обоих случаях это потребуется им пройти там в одном случае 4,5 километра, в другом больше 2, по такому своеобразному огневому коридору, когда вооруженные силы Украины будут вести огонь, огневое воздействие оказывать с обоих флангов, это, ну, сродни самоубийству. Вот.
Такая киллзона, ну, да, уже, как говорят военные, пристреленный участок.
Ну, естественно. Им, ну, они пытаются решить эту проблему как с Ахима без его штурма. Ну, попытаются, я так понимаю. Там 114-я мелкоцелковая бригада, 15-я, частично 30-я. Там это две бригады из состава 2-й гвардейской армии. И вот эта 114-я, она была пополнена, там перегруппирована немного из состава 1-го армейского корпуса. Вот. Я думаю, что они попытаются все же это. Ну, это такая своеобразная инфильтрация между узлами обороны украинской. Вот. Ну, попытка не пытка, как говорится, пусть попробуют. Ну, я мало верю в успех этого предприятия.
Ну, потому что, да, Константин, давайте вот с Авдеевкой, да, мы видели, ну, подобные способы наступать, да, и видели колоссальные потери и в живой силе, и в технике, но это все повторится, наверное, сейчас ничего уже не изменилось, да?
Ну, понимаете, там, очевидно, какие-то у них проблемы с, скажем так, с формированием вот этих ударных тактических групп. Почему? Потому что они в определенный период перешли от массированных вот этих атакующих штурмовых действий большими силами к действию малыми пехотными группами. Потом опять попробовали, был период активизации, потом опять это все вылилось, типа 8-10 человек без поддержки бронетехники. Ну, то есть, стали возрастать вот эти промежутки времени между массированными атакующими штурмовыми действиями. Это говорит о том, что, ну, они немного уже выдыхаются. Вот. Но меня больше, например, заботит район Новомихайловки. Там сейчас они...
Как раз хотел у вас спросить, да, это такая новая горячая точка и в ваших отчетах, и в сводках Генштаба, почему они там активизировали, что там происходит сейчас, расскажите, пожалуйста.
Ну, я уже вам в прошлый раз в вашей передаче говорил, это попытка очередная срезать, вытеснить наши войска из угледарского выступа этого. Вот. Он у них там, ну, очень неудобно для них расположен. Вот. И фактически не только там позволяет в огневом отношении воздействовать вооруженным силам Украины на потенциально важную коммуникацию железнодорожную, которая через Волноваху идет, но и там, ну, сравнительно недалеко, там чуть больше 60 километров до северных окраин Мариуполя. Если, например, ну, гипотетически допустить, что командование ВСУ сумеет спланировать, организовать, подготовить и провести какие-то наступательные действия на Волноваском направлении с этого выступа, ну, ситуация для противника ухудшится кардинальным образом в оперативно-стратегическом отношении.
Вы сказали, что вас более это тревожит направление, чем Авдеевское. Почему? Там больше сил?
Да, они там, потому что они там атакуют. Там сейчас очень ожесточенные бои идут, интенсивные там. В обе стороны атакуют, контратакуют одна другую. Там эти позиции, посадки все переходят из рук в руки. Достаточно интенсивные боевые действия. Ну, я не знаю, сколько этого напряжения можно выдержать, потому что противник же еще на ради других направлений проводит активные наступательные действия. Вот. Там действует 39-я бригада из состава 68-го армейского корпуса, 2 полка 20-й мотострелковой дивизии. Они туда еще подтянули специальный батальон штурмовой и низкое подразделение 155-й бригады морской пехоты. Но в этом отношении им помогает тот факт, что они Марьинку заняли. Это на северном фасе этого выступа они имеют возможность организовать атакующие действия по направлению Марьинка-Победа, там Александровка, Новомихайловка, туда с северной стороны, то есть свернуть оборону наших войск в районе Новомихайловки южнее. Вот. Ну, там ВСУ недавно контратаковали в районе Новомихайловки и добились отхода противника южнее села. Вот. Но это лишь временно разрядило ситуацию. Почему? Потому что со стороны Славного противник практически вышел на восточные окраины села, и бои продолжаются. То есть ни одна сторона не собирается уступать. Вот. Достаточно ожесточенные бои идут. И пока я не готов говорить, ну, прогнозировать, чем они там закончатся, непонятно.
Константин, давайте немножко о Купянском направлении. Много там оттуда новостей, предостережений. Западная пресса писала о том, что там якобы какое-то большое наступление. Вы тоже замечаете там интенсивную подготовку, сосредоточение сил и средств. Кто там сейчас находится вот со стороны российской? И как этот штурм, ну, большой, да, который, возможно, может выглядеть? Попытка этого большого штурма, я так понимаю, Синьковка будет главным направлением удара.
Нет, там несколько у них... Mm-hmm. Вот они сейчас там готовятся. Но они провели ротацию, тоже перегруппировку перед очередным этапом. Вот. Ну, там действуют две армии бывшего Западного военного округа. 6-я и 1-я гвардейская танковая. Вот. Там 47-я танковая дивизия этой армии, 1-й гвардейской танковой. 4-я, Кантемир, 2-я, это стрелковая, это Таманская. Вот. Со стороны 6-й армии, ну, ее главные силы, там 138-я и 25-я, это стрелковые бригады. Вот. Но они все это дело там еще сверху докомплектовали несколькими полками территориальных войск. Вот. Ну а 11-й корпус они частично вывели в состав группировки сил прикрытия границы там, в Белгородскую, Брянскую и Курскую области. Ну, лишь часть. Вот. Ну, они готовятся, да, направление Лиман-1, Синьковка, Вильшана, Петропавловка, Первомайская, Петропавловка. Сейчас они еще готовятся там в районе Ягодного, стягивают туда силы, готовятся возобновить. Ну, несколько признаков таких разведывательных они фиксировались с нашей группой. Свидетельствует о том, что они готовятся возобновить эти наступательные действия. Они там активно снимали минно-взрывные заграждения, подтягивали артиллерию поближе к линии боевого столкновения, соприкосновения. Вот. Пополнили личным составом ряд передовых подразделений из состава названных мною формирований. Вот там на комплектование 2-й дивизии, что больше тысячи этих человек они с Курской области пригнали. Вот. Ну, то есть готовятся, есть признаки, достаточно очевидные такие, в том, что они готовятся возобновить наступление. Вот.
Как это может выглядеть наступление, Константин? Ну, судя по силам и средствам, которые они там скопили, какие-то брони, колонны опять возможны?
Ну, как выглядит? Ну, на тактическом уровне все решается в зависимости от поточной ситуации, как оно может выглядеть. Может по-разному выглядеть, может выглядеть как под Авдеевкой, может как постепенным выдавливанием, как Пригожин делал в районе Бахмута, там штурмовыми группами, вот, с эпизодическим использованием отдельных единиц бронетехники. Ну, естественно, там будет массированное применение артиллерии, авиации противника. Это очевидная вещь.
То, что сейчас, ну, растет количество атак, и вот ретачивается агрессор, войска готовятся к удару, это потому что погода, да, стала морознее и более способствовать для наступления. Вот чем объясняете паузу вот такую вот рождественскую, да, и сейчас мы видим, набирают обороты боевые действия?
Пауза объясняется необходимостью перегруппировки сил и средств, пополнения и наращивания боеспособности.
Это после урона, который силы обороны нанесли, да, вот на всех этих направлениях оккупантам?
Ну, по разным причинам. Там, может быть, от необходимости пополнить предметы материально-технического обеспечения, боеприпасы, топливо подвести, пополнение. Ну, по разным. Поточных причин куча бывает, по которым необходимо остановиться, перегруппироваться. Вот. Ну, то есть, например, отсутствие результатов значительных. Я писал об этом сразу после Нового года. О том, что усилия не соответствуют там, в соотношении стоимость-результат на Купинском направлении. У них там самое малоэффективное вот это вот соотношение. То есть продвижение минимально, зато стоимость для них это стоило в значительном отношении. Себестоимость, как говорится, в коммерческом отношении.
Константин, ну и давайте о левом берегу Днепра немного скажем. Там тоже такое достаточно большое количество атак. Генштаб отчитался об 11 попытках штурмов от россиян за прошедшие сутки. Бесит очень, да, россиян, я так понимаю, вот этот вот небольшой все-таки, но украинский плацдарм на левом берегу Днепра. Очень они хотят от него избавиться.
Неправильный термин употреблять. На войне никого ничего не бесит. На войне руководство за целесообразностью. они бесят, не бесят. Россияне вполне понимают значение существования этих плацдармов на левом берегу. Вот. Они пытаются не допустить, на данный момент не допустить их расширения. Почему? Потому что ликвидировать они пока его не могут. Поэтому они, это задача максимум ликвидация. Задача минимум в этом отношении не допустить их разрастания, слияния там в один более крупный и так далее. Ну, они видят, это генерал Теплинский, который командует группировкой войск Днепр, и, насколько я понимаю, видит основной метод в этом отношении, который применяется, это регулярное атакующее штурмовое действие. Вот. Ну, стачивают, ну, это такая методология выбрана очевидно, потому что они не испытывают, скажем так, особых трудностей с личным составом, в количестве личного состава могут постоянно подбрасывать, туда пополнять. Ну, а то, что это не приносит там результата, ну, это до поры до времени, как они считают.
Ну, а второй цели пока россиянам удается достичь, да, не позволить расширить вот этот вот плацдарм украинский, хотя выбить не получается.
Плацдармы не расширяются на данный момент, они обороняются. Угу.
Ну, а смысл вот его сейчас удерживать, Константин? Может быть, такой действительно глупый вопрос, да, но а тем не менее. То есть, получается, что там сейчас такое, ну, килл-зона, то есть, место уничтожения российской силы и техники, как, допустим, пишет немецкое издание Bild, что плацдарм в Крынках стало одной из самых больших ловушек для оккупантов за всю войну. Оккупанты посылают туда все новые колонны бронетехники, но те попадают в ловушку, потому что вооруженные силы Украины обстреливают их с правого берега. Прямая речь, украинская армия создала непробиваемый оборонный щит вокруг своих отважных воинов на южном берегу Днепра. С помощью дронов «Камикадзе», западной высокоточной артиллерии и средств РЭП, они уже почти 3 месяца отбивают каждую волну российских атак. Там вот просто сейчас тоже как перемалывается вот российская сила и техника. Смысл сейчас такой или есть перспективы для расширения в будущем?
Ну, противник будет атаковать, пока будет иметь такую возможность. Я не сторонник использования этих эмоций, там, каких-то эмоциональных оценок, типа отважные. Все базируется на профессионализме и на возможностях реальных. Вот. Да, есть у ЗСУ там возможность наносить значительные потери противнику, который пытается все время атаковать. Россияне несут и потери значительные, потому что пытаются все время атаковать. Тут логичные, адекватные умозаключения. Но если вы не атакуете, стали в оборону, то, естественно, у вас потери будут меньше. Если же вы постоянно атакуете при возможностях противника значительных, а у ЗСУ такие возможности есть наносить вам потери в ходе этих атакующих и штурмовых действий, естественно, будете нести потери. Вот. Но они будут атаковать, пока у них будет такая возможность. Вот. Потому что, насколько я понимаю, командование группировки войск Днепр российской понимает, что, ну, как только они станут в оборону, начнется обратный процесс.
Расширение плацдарма.
Возможно.
Там вот еще пишет американский институт изучения войны о проблемах с логистикой оккупантов на этом вот участке фронта. Когда они появились и что это за проблема? Можете рассказать?
Не знаю. Это надо у тех, кто это сообщает, говорить. Спрашиваю.
И еще вот касательно там слухов определенных, тоже я на американский институт изучения войны сошлюсь. Там обратили внимание аналитики на призывы создания большой наступательной операции в Харьковской области для создания так называемой буферной зоны с Белгородской областью Российской Федерации. Насколько вот это все там возможно? Какие там войска сейчас на территории Российской Федерации?
Ну, вот. Я не понял, какой наступательной операции? Российской?
Да.
Нет у них там сил и средств проводить значительную наступательную операцию со стороны Белгорода. У них там силы и средства развернуты, которые могут прикрывать границу, препятствовать каким-то нашим активным действиям, сковывать силы и средства ВСУ на том направлении, проводить значительную наступательную операцию, они сейчас пока не в состоянии.
Еще вас прошу, недавно белорусская служба «Радио Свобода» обратила внимание на строительство некого военного объекта на юге Белоруссии. Что там происходит с вашей точки зрения? Они что, реально рассчитывают, что Украина пойдет
на Беларусь? Я не знаю. Вы когда просите меня прокомментировать какие-то там сообщения каких-то других там агентств, аналитических центров, ну, я не знаю, чем они там руководствуются, откуда они берутся. Но я могу комментировать только то, что я говорил, писал.
Константин, ну и такой еще общий вопрос, возможно. Как долго вот российская армия сможет поддерживать, ну, вот такой вот темп наступления на всех участках фронта? Вы говорите, да, вот чередуют они направления, где сейчас пытаются поддерживать это вот напряжение. Это что, весь 2024 год? Я имею в виду, если мы, ну вот прикинем темп, уровень потерь, который сейчас терпят оккупанты вот в Украине, которыми не сталкиваются.
Не знаю, не могу сказать.
А какие-то есть, ну, вот, резервы сейчас?
Есть,
да?
Определенный критерий. Это уровень боеспособности войск. В том числе и в большом масштабе, в общем, касаемо так называемой объединенной группировки вооруженных сил Российской Федерации на юго-западном ТВД. Это те действующие части российской армии, которая воюет. Ну, до тех пор, пока она будет сохранять боеспособность необходимую, хотя бы на минимальном уровне, не будут вести боевые действия, реализовывать ту стратегию, те планы, задумы, которые вот они считают нужным. А боеспособность состоит из целого перечня факторов, начиная от морально-психического состояния войск, заканчивая уровнем, объемами, темпами материально-технического обеспечения, вот, слаженность, уровнем профессиональной подготовки и так далее, и так далее, и так далее. Вы меня сейчас просите сделать прогноз на весь 2024 год касаемо всей этой группировки. У меня нет информации, на которой бы я смог сделать эту оценку, который бы базировался.
Справедливое, да, замечание. Константин, спасибо вам большое за ваше время. Константин Машавец, военный обозреватель и координатор группы «Информационное сопротивление», был вместе с нами. Присоединяется к нам Леонид Швец, политический аналитик. Леонид, добрый вечер.
Добрый вечер.
Леонид, ну, отправила Рада на доработку инициатору законопроекта о мобилизации Кабмину назад. Дорабатывайте, сказали парламентарии. Леонид, вот, ну, почти две недели продолжалась вот эта вот эпопея. Там много этапов, да, это и интервью, пресс-конференция Залужного, и дискуссии в социальных сетях, и споры в комитете профильном, и утечки средств массовой информации, и так далее, и тому подобное. И закончилось все, ну, вот так. Там, наверное, не было такой институции в Украине, которая бы свои замечания не озвучила. Наверное, справедливые во многом. Как вы думаете, Леонид, вообще у этого законопроекта смысл какой был, когда его подавал Кабмин, чтобы его проголосовали, или чтобы замерить общественное настроение, или чтобы собрать пожелания всех институций? Что это было?
Да, обыкновенная судьба обыкновенного, ну, он-то был как раз необыкновенный, поэтому такая реакция была. Ну, вообще-то это стандартный путь документа, который подает Кабмин, он дорабатывается всеми заинтересованными участниками. Другое дело, что не всегда общество понимает свою заинтересованность, ну, в силу специфики, как бы, законопроектов, особенно которые касаются экономической области, не всегда общество понимает свой интерес. Да, здесь-то свой интерес был понятен буквально всем, не обязательно даже тем, кому грозит, где слово «грозит» такое нехорошее, да, ну, мы понимаем, о чем речь, мобилизация, ну, и членам их семей, близким, тем, кто уже на фронте. То есть это тот законопроект, который, внимание к которому было обеспечено. А дальше обыкновенная процедура, да, его все обсуждали, все вставляли свои 5 копеек, кто-то 3 рубля. Кстати, вот буквально несколько часов назад я видел информацию, что Кабмин отозвал...
Да, сам собрался, я вот сам его только что увидел, собеседники издания «Украинская правда» в Кабмине сообщили о том, что Кабмин внепланово собрался сегодня и сам отозвал вот свой законопроект по совершенствованию мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы. То есть даже дело не в том, что завернул его парламент, а сам Кабмин сдался.
Ну, не завернул и сдался. Угу. Ну, что, ну, с другой стороны, сдался. Ну, что значит сдался? Если документ можно сделать лучше, то его нужно сделать лучше. В этом смысле как бы некого даже и упрекнуть в чем-то. Да? Ну, попробовали, послушали, увидели какие-то действительно слабые, скажу сильнее, может, стрёмные какие-то моменты, и решили их доработать. В любом случае, документа, который устроит всех, не будет. Такова суть мобилизации. Это не добровольная и довольно неприятная для многих обязанность конституционная. Нравится, не нравится, надо идти и защищать Родину. И это далеко не всех устраивает. И условия там не могут быть идеальными и так далее. Но какие могут быть условия? Даже если вам там пообещают все социальные возможные льготы и высокое материальное обеспечение, вы рискуете жизнью. Это не перекрывается ничем. Да? Поэтому довольных все равно не будет много. Да? Не говоря уже о том, что это действительно очень сложно обеспечить и материально, и логистически, и прочие, прочие, прочие все вещи. Этот документ затрагивает многое и многих. И он совершенным тоже быть не может. Надо смириться с тем, что есть императив. Мы не можем выйти из этой войны просто потому, что у нас некому воевать. Не можем. Мы себе этого не можем позволить. Поэтому документ в каком-то виде, рано или поздно, и скорее рано, чем поздно, потому что нужно рано, чтобы он уже заработал, он будет принят.
Леонид, почему его не подал в парламент президент Украины, верховный главнокомандующий Владимир Зеленский? Ну, много звучало таких замечаний, почему бы и нет. И как вам позиция Зеленского во время вот этого всего обсуждения?
Понимаете, тут такая история. Вообще-то такой закон по-хорошему, да, в идеале. Да, желательно, чтобы его вообще это была совместная какая-то подача и президента, и Кабмина, и... не знаю, может быть, и парламента в целом, да, потому что та ситуация, когда его пытаются, во всяком случае, есть такие элементы отпихивания друг другу, это неправильно, неправильно с точки зрения, ну, коммуникации с обществом. Да. От общества требуется сделать значительные усилия, мы никуда не денемся, а нам нужно эти 500 000 в этом году. А мы не забываем, что за 24-м годом следует 25-й год, и мы не знаем, когда закончится эта война, да, и сколько еще людей попадет на фронт. И это такой, это очень серьезный вызов, когда людям, ну, не предлагается, а они ставятся перед необходимостью рисковать жизнью. Это очень серьезный разговор. Это разговор о жизни и смерти. И в этой ситуации, безусловно, позиция лидера, она очень важна. Тут ведь как? С одной стороны, Зеленский по нам постоянно демонстрирует, что он и сам рискует жизнью. Да? Вот его недавняя эта вылазка в Авдеевке, под Авдеевкой, когда, ну, люди, реально знакомые с ситуацией на фронте и конкретно в Авдеевке, они подтвердили, что в этом месте он точно рисковал жизнью очень сильно. Да? Ну, есть другие эпизоды раньше, когда он и в Бахмут приезжал там, и так далее, и так далее. Парень явно, ну, не трус, он это демонстрирует, ему это важно продемонстрировать. Он, так сказать, с теми, кто на фронте, кто рискует. И у него тоже свой фронт, безусловно, тяжелый, из которого он не может выскочить в отпуск там, на день, на час, не говоря уже там, на неделю, на месяц. У него свой ноль, очень ответственный, от него очень много зависит. От того, что делает Зеленский, очень много зависит в результате, что будет на фронте. Но именно поэтому... что он демонстрирует такие лидерские позиции здесь, лидерские позиции за рубежом. Украина во многом воспринимается по позиции Зеленского. Зеленский сейчас действительно представляет Украину, смотрят на него и по нему судят, что там в Украине. Это очень важно. Вот здесь бы ему сыграть еще вот эту вот функцию коммуникатора с обществом, которому нужно... так, собственно, и самому Зеленскому. Ему нужно где-то найти второе дыхание. Потому что война первых месяцев, да уже и первых лет, как мы понимаем, первых двух лет, тот бензин закончился. Знаете, у нас так немножко есть... такое немножко майданное такое стереотип поведения, когда мы собираемся, выскакиваем с дубьем, там, не знаю, с чем угодно защитить свое достоинство, честь там, и так далее. Да? А потом, когда начинается какая-то рутина, ну, как-то народ расслабляется и пускает это все на самотек, пускай система разбирается. Но война не позволяет разойтись по домам. Она, наоборот, вынуждает действительно найти новые силы. Потому что понятно, что первые месяцы, годы ушли те, кто не мог не уйти сразу. Да? На порыве те люди, которые стали добровольцами. Многих из них уже нет, кто-то из них потерял здоровье, кто-то из них тянет это уже третий год, и у них просто уже там реально они на пределе моральных сил. Да, и здоровье тоже подкачивает. И требуются и новые силы, да, и силы тем, кто включен в эту войну. И мобилизовать такие силы, ну, лидер должен в этом смысле говорить с народом. И все остальные тоже, да, все. И партия его, которая куда-то там исчезла, как она утратила практически субъектность, слуга народу. И другие партии, и Верховная Рада, как представители народа, все, все, все они должны в этом участвовать. Ну и Кабмин, естественно, как исполнительная власть. И местные органы власти, тем более, что система... тех бывших военкоматов, ТЦК, да, эти центры комплектования, они привязаны к местам, да, и людей, извините, отлавливают на местах. Да. Как мы смеялись, помните, вот эта российская пропаганда говорила, что хватают в поездах и отправляют в Нацгвардию. Ну вот хватают же ж уже, да, не в Нацгвардию отправляют, а в СУ, и ничего хорошего в этом нет.
Да, это счастье для российской пропаганды. Леонид, вас не настораживает, но вот такая вот осторожность Владимира Зеленского в этих комментариях, продвижении вот этого законопроекта. А что ему терять? Выборов-то не будет, да, но можно принимать непопулярные решения в интересах Украины. А он что, к выборам готовится? Почему так печется о рейтинге? Наверное, же в этом дело.
Я не думаю, что он печется о рейтинге, вот честно говоря. Вот мне кажется, больше-то я вам скажу, я практически убежден, что он не будет принимать участие в следующих выборах, когда они состоятся после войны. Вот, ну, пока я в этом убежден. Мои убеждения основаны там, на ряде там, моментов, пока они для меня убедительны. Мне кажется, его такая позиция продиктована не столько боязнью там, чего-то там утратить, а сколько желанием разделить вот эту ответственность с другими. Судя по всему, он недоволен тем, как работают остальные. Да? Сам-то он, как он считает, и как он, ну, себя он видит, да, пашет 24 часа в сутки, а то, как работает Кабмин, какие ему документы представляют, он не очень доволен Залужным, мы это видим, услышали и увидели наглядно. Да? По каким параметрам, почему? Ну, видно, что он недоволен. Да? Что? Он считает, что все не дорабатывают. И в этом смысле он заставляет, в том числе и Верховную Раду вот сейчас, тоже поработать. Ребята, война. Не только Зеленский представляет страну, да, представляет власть, но и вы тоже, давайте. Мне кажется, вот такая скорее мотивация. Ее можно понять чисто по-человечески там, и так далее, но все-таки мне кажется, что как лидер, от лидера от него сейчас требуется все-таки больше, чем он дает. Ему требуется вот тоже немного изменить... Ну, во-первых, поймать вот это тоже второе дыхание, он явно утратил действительно легкость какую-то такую, ну, это и понятно, не до легкости, когда придавлен этим грузом войны, но тут выбора нет, надо тащить, и здесь надо тоже вот опять как перезаключить, как, не знаю, я не люблю эти все выражения, дурацкие немножко такие абстракции, там, перезаключить контракт с обществом. Надо опять выходить на прямую коммуникацию с обществом и с ним говорить, разговаривать. Да, ответственность с него все равно никто никуда не снимет, никуда не денет. Другого лидера во время войны не будет. Нет механизма получить другого лидера во время войны. Ну, как бы сплюнем и отбросим вариант, когда, не дай бог, что-то может случиться по военным причинам, как может случиться там, со многими из нас. Он является целью наверняка, да. Вот. Но механизмов таких нет. И он останется лидером до конца войны, когда бы эта война не закончилась. А значит, надо тащить. А раз надо тащить, надо искать силы. И эту войну выиграет Зеленский как президент, и Украина, и украинцы как граждане этого государства. Других нет. И вот с ними надо больше коммуницировать.
Спасибо, Леонид. Да, интересно, вот, ну, ваше мнение, что, вполне возможно, выгорел просто украинский президент, да, вот устал и попытался этим законопроектом мобилизовать и общество, и других политиков, и чиновников, чтобы действительно каким-то образом разделить вот эту ответственность, наверное, которая на него очень давит. Леонид Швец, политический аналитик, был вместе с нами. Спасибо огромное за ваше время. В России объявлена тридемия. Коронавирус, грипп и ОРВИ. Число заболевших растет с каждым днем. Коснется ли рост заболеваемости оккупированной территории Донбасса? Обсудим это с Дарьей Куриной. Она с нами на скайп-связи. Даш, привет.
Добрый вечер.
Дошла ли вот эта вот тридемия уже до оккупированных частей Донбасса? Должна ли дойти? Какие вот прогнозы?
Пока еще эпидситуация в оккупированных территориях Донбасса стабильная. Как бы, понятное дело, что сезонно возросла заболеваемость острыми респираторными заболеваниями. Немножечко поднят порог гриппа, но что касается коронавируса, пока оккупационные администрации не сообщают, что есть повышение. Кроме того, я сегодня проверила, как бы, по-прежнему есть вакцина против гриппа, людей активно призывают вакцинироваться, начиная с осени, и сейчас как бы снова предлагают. Что касается коронавируса, ни на каких официальных источниках, так называемой ни ДНР, ни ЛНР, информации нет, но однако же на Министерство здравоохранения, так называемых ДНР и ЛНР, есть информация о том, где можно вакцинироваться еще от коронавируса и где по-прежнему работают пункты вакцинации. И как бы, ну, заявляется о том, что в принципе вакцина Спутник В, точнее Спутник Лайт, версия российской вакцины Спутник В, еще есть в наличии, поэтому можно вакцинироваться, однако пока еще не призывают, лишь говорят о том, что возможно будет введен масочный режим, если же уровень заболеваемости возрастет.
А серьезная ситуация сейчас в самой России, да, с заболеваемостью, там как повторение, ну, вот тех волн коронавируса сейчас?
Ну, по данным российских источников, ситуация возросла как бы на 83% выше нормы сейчас заболеваемости. Это касается как бы, ну, и гриппа, и коронавируса, и острых респираторных вирусных инфекций. И единичные случаи фиксируются, когда человек инфицировался одновременно и гриппом, и ковидом, либо же ковидом и ОРВИ. Таких случаев мало, но они, тем не менее, есть, и это тоже вызывает некоторые опасения, в том числе и на оккупированных территориях, потому что, как мы знаем, медицина там не в самом лучшем состоянии, и люди несколько обеспокоены, что ситуация может дойти и туда. И поэтому, ну, многие там сейчас интересуются, можно ли сделать вакцину. Как всегда, множатся истории про теории заговоров о том, что вирусы придуманы, снова это делать для того, чтобы усадить людей дома. Но многие люди действительно обеспокоены, что ситуация может распространиться, выйти как бы за пределы России до оккупированных территорий.
А что с врачами на захваченных частях Донбасса? Ты вот сказала, да, что в принципе с, ну, ситуацию с вакцинами российскими, если их тоже можно назвать эффективными, это большой вопрос, мы это много обсуждали. Ну а врачи есть, которые могут как-то помочь людям справиться с новой волной, хватает?
Врачей не хватает, как показала предыдущая пандемия коронавируса, когда людям не хватало не то, что каких-то там мест в стационарах и на кислород, на вентиляцию легких, не хватало врачей, даже тех, которые бы в приемных отделениях могли бы принимать, и вообще, в принципе, на оккупированных территориях, потому что там не рассматривать такие города, как Мариуполь, куда Россия всяческими образом направляют всех своих специалистов для того, чтобы создавать картинку. Даже если мы там возьмем Донецк и Луганск, которые как бы крупные областные центры захвачены, то там тоже очень большая нехватка врачей, особенно это касается профильных каких-то врачей, если мы там не берем уже даже терапевтов, нехватка кардиологов, гинекологов, аллергологов, там проблемы с рентгенаппаратами, нужно еще пройти небольшой квест для того, чтобы найти, в какой больнице он есть и где он в рабочем состоянии. В том числе сократилось количество терапевтов, которые могут принимать население, и на них возросла очень сильно нагрузка, и многие люди просто даже, ну, как бы не обращаются к врачам, то исключительно из-за того, чтобы, потому что пока дойдет до них очередь, иногда это может быть не неделя времени для того, чтобы, ну, мы сейчас говорим исключительно о терапевтах, потому что там кардиологу можно и месяц ждать очереди. Вот, люди уже успевают выздороветь, если там у них там была какая-то незначительная простуда, и к врачам не обращаются, поэтому как бы и сложно проследить всю статистику на самом деле заболеваемости, потому что, ну, то ли человек перенес COVID в легкой форме, то ли у него был грипп, то ли была простуда. Как бы, и статистику из-за этого сложно какую-то вывести, потому что не такое уж большое количество обращений к врачам из-за того, что нужно долго ждать.
Ну вот обращаемся к нашей аудитории на неподконтрольных частях Донецкой и Луганской областей. Вы уже, наверное, знаете прекрасно, да, рекомендации, как обезопасить себя от ковида, РВИ, гриппа. Берегите себя, потому что действительно, ну вот система медицинская очень проблемная там из-за российской оккупации. Даша, спасибо. Дарья Куриная, моя коллега, была с нами в эфире. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что провели с нами этот час, друзья. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше в интернете, на сайте Украинская служба Радио Свобода, Радио Свобода.орг, вкладка Донбасс и во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на нас в YouTube и ставьте колокольчик, и ставьте лайк этому видео, если хотите сказать спасибо нашей команде. Его благодаря этому увидит гораздо большая аудитория. Удачи и до завтра.
Это было радио Донбасс Реалии.